Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Детский час», и сегодня целый час вместе с вами проведем мы, я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Серафима Кадр, «Христос воскресе».
«Воистину воскресе».
И Андрюша Логвиненко, «Христос воскресе».
«Воистину воскресе».
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дошла Христа, деревья стоялые голые, вековые, живые, зелень ринулась без земли, только русила земли. Отца Христос воскрес, сияет в ее живый лес. Отца Христос воскрес, вон колокольник небес.
Ну вот какое замечательное время наступило, оно еще будет долго длиться, празднование Пасхи, да, как долго мы готовились к Пасхе, шли дорогой Великого Поста, так и вот эта пасхальная радость великая, она изливается изо дня в день, и у недели, которая сейчас идет, есть особое название, какое?
Светлая Седмица.
Светлая Седмица, точно. Вот скажите мне, ребята, внимание, вы можете, радиослушатели, отвечать прямо своим близким, тем, кто с вами слушает наше радио. А я спрошу соведущих моих, ребята, назовите мне, ну вот скажем, три перемены, которые любой желающий может увидеть в наших храмах. Назовите то, чего не было Великим Постом, но что теперь изменилось и несет нам вот эту радость пасхальную. Какие перемены? Первое, второе, третье. Давай, Сим.
Ну, первое, это то, что все священники облачились в праздничные ризы, да. А в пост они были темные.
Согласен, Андрюш, да?
Да.
Да, праздничный появился красный цвет. Да, еще второй, Андрюшка.
Еще царские врата открыты всю неделю.
А что это значит? Вот скажи, что это за знак такой?
Врата в рай открыты.
Да, то есть для нас как бы теперь открыто Царство Небесное. Верно, хорошо. Еще третье.
Звон праздничный.
Конечно, точно, точно. Все время удивительный праздничный звон. И красные свечки. И батюшки бегают по храму веселыми ногами. Кадят. И везде звучат радостные возгласы. Христос воскресе. Ну, а и крестные ходы, правда? Удивительно
да.
Красивые на этой неделе. И домашние празднования. Сегодня давайте, ребята, мы вспомним что-то из обычаев домашнего празднования Пасхи, потому что еще идет эта неделя, и еще наверняка и суббота, и воскресенье дети, взрослые, погостят друг у друга, там, поедут в гости, друзей поздравят. Давайте вспомним, какие существуют вот такие традиционные игры на Светлой Седмице, связанные с празднованием Пасхи. Прежде всего, это игры с крашенками.
Да.
Да? Давайте что-нибудь такое подскажем нашим радиослушателям. Давайте подскажем. Итак, ну, первое, что мы помним, замечательная детская забава, это она связана с тем, как катать яички
по горке.
Да. Значит, что делаем дома? Горок дома нет?
Нет.
На улице?
Есть.
Но не те, с которых можно, да, с которых можно самим кататься, яички не покатать. Что делаем? Откуда берем
доску?
Например, да. Гладильную. Да, смело. Ставим на какую-нибудь табуреточку покатом. Да. Дальше что делаем?
Берем яичко деревянное.
Да. Например,
не обязательно.
Ну, можно деревянное.
Так.
Есть такое, как бы, съедобными яичками, они бьются. Одно катится с горки, а другое внизу. Так. А деревянные...
То есть, подожди, иногда... подожди, вот это первое правило катания с горок, да?
Бывает.
То есть, все по очереди прокатывают свое яичко, а Вуда катит его последним. Его задача как раз прокатить яичко так, чтобы оно стукнуло, как бильярдный шарик, какой-нибудь из яичек уже там прокатившихся. Тогда можно забрать себе это яичко и опять катать, пока сколько ты там наберешь. Ну, потом можно всех одаривать. Кстати, вот съедобные яички, потом можно и салатик покрошить, и пойти там гостей почивать. Так, хорошо. Второе какое-нибудь правило, связанное с катанием яичек с горки, кто вспомнит и подскажет нашим радиослушателям?
Деревянные.
Может... Так, деревянные. Катаем деревянные яички. Так, Сима, давай, у тебя, ты опытная сестра, у тебя куча малышей, ты их развлекаешь. Так, деревянные яички. Что
Мы
делаем?
Мы на Пасху обычно делаем друг другу маленькие подарочки.
Так.
И деревянными яичками катаем с горки. Мы делаем по возможности, чтобы они были не девочки и мальчики, а какие-нибудь одинаковые, которые не стыдно взять мальчика или девочки.
Подожди, вот с этого момента подробнее. Значит, берем деревянные яичко.
Да.
Подарочки, которые вы сделали друг другу,
стоят внизу.
Перед горкой.
Ну,
так, да. Дальше берем деревянные яичко.
И катим.
С горки.
Катим с горки. И в какой подарочек попадет, тот ты себе берет.
Да, то есть ты, например, поставила братьям и сестрам подарочки перед горкой.
Да.
А у тебя малыш, твой братец, там катит яичко, стукнулось про какой-нибудь из этих подарочков. Это ему. Хорошо,
да.
Ладно, замечательно. Еще вариант про то, чье яичко дальше укатится, да. Например. Да? То яичко, которое укатилось дальше...
Тот человек, который кинул это яичко...
Не кинул, простите. Ну, яйца
покатил.
Не кидаются и крашенками покатил, так, да.
Он говорит, что делать с остальным.
Да, он говорит, что делать с остальным. То есть это получается такой целый домашний концерт вокруг одного катания яиц. И сразу такая вот пасхальная домашняя радость. Да? Ну, надо помнить, между прочим, что вот эти задания, которые раздаются во всяких играх, типа вот игры фанты, это похоже, да, они должны быть, чтобы никого не осмеять. Никого не унизить ненароком, да?
Угу.
То есть должны заранее быть заготовлены такие задания, чтобы действительно вот никто не попал из-за этого задания в неловкое положение. Подскажем что-нибудь радиослушателям. Например, вот твое яичко Андрюха покатилось дальше всех, у тебя есть возможность дать какое-нибудь задание твоим там друзьям и близким, которые в этой игре участвуют. Например, что бы ты им задал?
Пусть они танцуют вальс.
Супер. Здорово. Но петь будешь ты.
А петь не
надо. Та-да-там. А кто будет петь-то?
А петь не надо. Вальсы.
Просто без... Ну, зашь музыку
гадать.
Да, да. В общем, думаю, чтобы было красиво и весело. Хорошо, годится. Согласна. Симка, твое задание, например, какое было бы?
Песенку спеть, стишок прочитать.
Да, но это уж это всегда, это да. Можно, например, задание дать такое, что каждому пожать ручку и сказать что-нибудь хорошее. Хорошее сказать. Хорошее. Да, ну, в общем, ребята, думайте, какие могут быть замечательные задания. Но мы, конечно, должны вспомнить еще одну дивную традицию, связанную вот с пасхальными днями, со Светлой Седмицей. И это традиция
Готовят кулички,
пасхи. Кулички, пасхи, да. Но еще одна веселая, вот просто очень любимая детьми традиция, это когда разрешается подниматься туда.
На колокольню.
Точно. Да, откуда виден весь город часто, иногда.
И позвонить.
Да, подниматься на колокольне и позвонить всем желающим. Точно. Вообще-то колокольные звоны, они совершаются по определенным правилам в церкви, в определенный час, определенным образом. Но вот именно эта светлая неделя в году одна, когда дозволяется звонить вдоволь на радость всему миру. Только тогда, когда не идет церковная служба, не одновременно. Да, вот это вот пасхальная светлая седмица. Андрюшка, вот ты мне скажи, пожалуйста, ты обращал внимание, что колокольные звоны бывают разные? Знаешь, какие бывают колокольные звоны? Вот какие, например?
Бывает набат или трезвон.
Бывает какой?
Набат.
Набат. Это и бывает?
Трезвон.
Трезвон. Так, больше ничего не знаешь? Чем набат от трезвона отличается? Можешь объяснить?
Набат – это протяжные удары в самый большой колокол.
Так, так. Тебе так кажется? Так. Вот, а к чему набат обычно призывает, как тебе кажется?
Ну, набат...
Вообще обычно вот так вот долго звонит колокол, когда крестные ходы.
Думаешь? Ну, вот набат, набат. Набат, бьет набат, говорят.
Набат созывает, если тревога.
Так, может быть. Во всяком случае, раньше, когда не было никакого другого оповещения. Но вообще вот это надо все проверить. Правда? Надо с верным человеком.
Да.
Да, и выяснить, набат... расспросить кого-нибудь, кто точно знает. А трезвон, вот с твоей точки зрения,
трезвон,
это что
это,
за...
мне кажется, быстрые, переливающиеся удары в малые... Ну, во все колокола.
Так. Так, красивый такой.
Веселый.
Да, очень такой музыкальный звон. Сима, ты какой-нибудь еще добавишь, если вот кроме набата и трезвона ничего не вспомнишь, как еще называются? Ну, ребята, я хочу вам представить нашего гостя, который все точно знает и как звонить, и какие бывают звоны, и почему они вообще где-то звучат красиво, а где-то вот не очень. И хочу вам представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Петр Алексеевич Колосов. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Звонарь Патриаршего подворья в бывшем Андреевском монастыре в городе Москве. Но не только звонарь. Вот удивительно интереснейший собеседник. И сейчас, ребята, мы тут перед эфиром придумали, что просто целую программу можно с Петром Алексеевичем еще записать, потому что Петр Алексеевич очень давно в церкви. И вообще он очень интересный человек. Кандидат географических наук, между прочим, климатолог, гидролог. Работает в Институте глобального климата и экологии. При этом радует близких, друзей своими стихами. И не только пишет стихи, переводит из английской поэзии. Вот такой сегодня у нас собеседник. Петр Алексеевич, вот первый вопрос у меня такой. Интересно, ответят ли на него ребята правильно? Ребят, скажите мне, вот вы когда приходите на воскресный день на литургию, да, когда раздается колокольный звон? Кто скажет? До, после, во время, когда?
До литургии.
Так.
Во время Евангелия.
Так.
Во время Евхаристического канона.
Так.
12 ударов.
Андрюшка, все знаешь вообще, удивительно.
И после тоже.
Проверим. Петр Алексеевич, вот первый вопрос расскажите, давайте уточним. Все-таки это интересно, потому что вот мы когда приходим на службу в тот же Андреевский монастырь, мы видим, как служба идет, и вдруг вы выбегаете, да, и начинает звонить колокол. Вот сколько раз во время литургии и почему? Вот что это за особые моменты, когда колокол звонит?
Ну, во-первых, перед литургией полагается благовест.
Так.
Вот тот звон, который вы не вспомнили.
Не вспомнили.
Благовест – это удары в один колокол.
Угу.
Если праздник, то самый большой.
Угу.
Если меньший праздник, то следующий по весу. Вот. А после благовеста идет трезвон. Трезвон – это не совсем то, что ты думаешь. Это очень похоже. Но трезвон – это означает три звона. Звон. То есть трехчастный звон. И они разные по характеру. Если вы внимательно послушаете, вы это услышите. Вот. Но они объединяются.
Но если они радостные по характеру бывают.
Зависит от праздника. Ага. Если это печальный праздник, ну, например, усекновение головы Иоанна Предтечи, то, соответственно, там будет в Мидоре, ну, тогда. Если это Пасха, то, конечно, радостный. Радостный, ну, мажор, понятно, радостный в разных, как бы, видах, что ли.
Ребята, вот вы обратили внимание, Петр Алексеевич, он говорит как музыкант. Минор, мажор. Вот вы знаете, что эти слова обозначают? В миноре, в мажоре колокол звучит. В миноре это как? Что значит?
Грустно.
Грустно, а в мажоре оно бодро.
Ну да.
Правильно?
Да,
конечно, конечно.
Так.
Вот затем, значит, идет после этого, он это достаточно долгий, примерно минут 10-15. То есть вместе с благовестом. Затем идет служба. Вот ты сказал насчет того, что звонят к Евангелию. Ты немножко ошибся, потому что звонят к Евангелию это на всеночной. А здесь к Евангелию не звонят, а звонят к началу евхаристического канона. То есть когда милость мира начинает петь. Вот. А обычно это делается, на если нету связи с колокольней, как у нас, то я бы считаю. Так сказать, шаги, ну вот уже много лет. Вот, знаю, когда, когда заканчивается херувимская песня, я иду, не бегу, не бегу, а иду на колокольню и звоню как раз на пение символа веры. 12 ударов символизирует 12 частей символа веры.
Петр Алексеевич, а вот... Я не знаю, может быть, наши младшие слушатели не очень себе представляют, какую часть литургии называют евхаристический канон. Что это такое, вот если напомнить малышам, ну, конечно, самым маленьким?
Значит, ну, первое делится на литургии слова и литургии евхаристическая, да? Ну, более подробно это долго очень объяснять. Но, короче, евхаристический канон – это самое центральное. Самая главная часть литургии, когда осуществляется в алтаре Пресвящения вина и хлеба, которые принесли мы на самом деле.
Ага.
Вот, в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа.
То есть начинается приготовление.
Начинается вот... приготовление к вот этому самому-самому центральному месту.
Да,
это есть евхаристический канон.
Да. Какими словами он обычно начинается?
Милость малыш... мира, жертва хваления.
Ребята, вспомнили, да? Милость да, мира, да, жертва хваления.
Затем идут... Ну, всю литургию пересказывать
да,
не стоит.
Да, да, да.
Ну вот, и значит, и последний звон – это окончание литургии.
А.
Окончание литургии всегда сопровождается трезвоном.
Угу.
То есть опять трехчастный звон может длиться сколько угодно.
Угу.
Окончание всеночной может не сопровождаться звоном вообще. Я часто не звоню.
Угу.
Потому что всеночная раньше всегда переходила плавно в литургию.
Угу.
И когда священник говорил... «Слава тебе, показавшему нам свет», он это говорил, когда в алтарное окно появлялось солнце. Всеночную служили всю ночь. В Москве так служат только в одном месте.
Где?
В Афонском подворье.
Вот.
И затем сразу шла литургия, поэтому звонить тут было не нужно.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот часто говорят про тот звон, который действительно трогает душу, говорят, что это малиновый звон. Малиновый звон, да? Вот интересно, как такой звон получается?
А вот красивый вот такой звон, он зависит от колокола или от звонаря? Вот.
Ну, он зависит и от колокола, и от звонаря, конечно. Но в большой части, как я вот говорил, процентов на 80 все-таки от колокола. Потому что если колокол хорошо отлит, правильно, со всеми обертонами, то есть спектр звуковой красивый, а колокол звучит один, как целый оркестр. Просто некоторые обертоны хорошо слышны, некоторые меньше. Вот, но это все есть на самом деле. Вот, тогда получается хороший звон. И когда они друг с дружкой сочетаются, еще колокола, то вот это и будет, если хотите, малиновый звон. Хотя происхождение этого слова не от того. Но вот то, что ты спросил, вот такой ответ.
Да. А скажите, пожалуйста, а сколько вот сейчас всего колоколов на Андреевской звонице?
На Андреевской звонице 10 колоколов. Самый большой колокол 3 тонны. затем идет 2 тонны и так далее, и так далее. Самый маленький из зазвонных их 3. 11 килограмм.
Ну вот я хочу сказать нашим радиослушателям, о какой звоннице Сима спрашивает. Дело в том, что Сима прихожанка Патриаршего подворья в бывшем Андреевском монастыре. Она как раз слышит, как звонит Петр Алексеевич, а Андреевская звонница, это вот, значит, колокольня в бывшем Андреевском монастыре. Ребята, расположен монастырь в очень красивом месте. На берегу Москва-реки, Воробьевы горы, невероятно красивое место и очень высокая колокольня. Вот, да, видишь, сколько там, 10 колоколов, оказывается, 7.
А как вы один с ним справляетесь?
Ну, это специально, это, кстати говоря, традиционная русская установка на звоннице. Она такая же и в Ростове. Вот. Чтобы мог один звонарь, но до определенного веса колокола. Вот то, что у нас можно. То есть там сделаны определенные педали, рычаги ручные и рукой зазвонные за веревочки. То есть у меня участвует локоть,
так.
Рука,
так. Ага.
Нога одна, так. На второй я должен стоять. Вот. И правая рука, значит, зазвонная. Вот так координация движений очень сложное. То есть, когда этому учиться, то вот это самое главное, координацию поймать.
Ну, Петр Алексеевич, я вспоминаю, вот, собственно говоря, об Андреевском монастыре, да, я должна нашим радиослушателям сказать такую удивительную одну вещь, которая меня очень интересует. Ведь монастырь часто бывает обнесен стеной вокруг, да, и Андреевский в том числе, он обнесен вот такой стеной, да.
И
там, да, и там врата. Причем врата не высокие. Вот колокола на Андреевской звоннице появились не так давно. В каких годах? Когда это было?
Колокола были отлиты в 96-м году, 1900. А да. Появились к нам, были подняты 27 мая 1997 года. Почему так долго? Потому что самый большой колокол оставал 6 месяцев.
Вот так. В Яне. Да, да, смотрите как. Ну, это действительно одни из вот, удивительнейших, да, самых таких звонких колоколов в Москве. Да? Что интересно? Вот интересно, каким образом колокола попали на звонницу? Почему? Я понимаю, что сейчас, конечно, есть краны подъемные, но я не представляю, каким образом подъемный кран может проехать в ворота. Они же, как это вообще все произошло? 10 колоколов, как они попали туда внутрь?
10 колоколов, дело даже не в том, они так попали, там есть маленькие колокола, их можно провести на легковой машине.
Да.
А легковой. А большой колокол, трехтонный, двухтонник, конечно, нет. Вот, значит, и поднять тоже как-то надо.
Ага.
Раньше поднимали ребята лошадьми.
Так.
Ребеткой лошади. Ну, это мы оставим пока.
Рычаг здесь, такой делали, ну, как бы, да?
Конечно. Угу. Лебедка.
Угу.
Веревка. Вот. А здесь, мы, значит, наш настоятель нашел на автобазе, по-моему, некоего шофера крана Ивановец, называется. Угу. Кран такой с выдвижной стрелой, очень мощный, который может поднять трехтонный колокол и больше.
Кажется. И не обломиться при этом.
Нет, конечно. Угу. Вот. То есть это специально как кран. Но все дело в том, когда этот Иван рабочий приехал, то надо было въехать в колокольню. Во двор. Ворот низкий. Ворот низкий, кстати, потому из-за нарастания культурного слоя. Они были раньше выше. Ну, оставим это. Он не мог въехать, потому что, ну, его, значит, это стрелу уже совсем наклонили вниз, совсем никак нет. Тогда, значит, спустили его шины.
Да.
Знаешь, шины, значит, все-таки же, он же тяжелый.
Да.
Спустили, столько-то сантиметров сократилось. Ага. И вот тогда он въехал таки. И дальше поднимал каждый колокол наверх, на первую площадку, она была размечена определенным образом. Угу. А дальше с первой площадки, ну, вот Сима это хорошо представляет, уже поднимали его на лебедке. Ну, электролебедка, естественно. Угу. Вот самый большой колокол поднимали, по-моему, 2,5 часа, если я помню. Это делается очень медленно и осторожно, и куда нужно поднимать. А остальные, ну, попроще, конечно.
Значит, Иван на кране
Ивановец
и поднимал на
колокольню, и, по-моему, это был день посвященные какому-то Иоанну. Вот ага. Какому я, к сожалению, забыл.
Ну что, видите, какая хитрость, да. Чтобы проехать, да, сложиться невозможно крана, а вот шины спустить.
Я добавлю можно. Даже 2 секунды, что угу. Обратно он не мог выехать.
Ага.
И было, так сказать, и знаете, вот как-то это может быть даже странно, хотя почему? Мы молились угу. Реально, чтобы он выехал. Угу. По нашей молитве он все-таки выбрался. А то вот так и остался у нас.
Хорошо, вот. Спасибо, спасибо. А вот все-таки колокола – это целый такой оркестр. У этого оркестра дирижер – это звонарь. Да, но каждый колокол – это как бы музыкальный инструмент получается. Да, вот чтобы музыкальный инструмент играл правильно, там фортепиано, скрипки же, нужен регулярно настроить его все-таки, да?
А колокола настраивают? Им нужен настройщик?
Ну, понимаешь, как бы сказать, и да, и нет. Вот я тут рассказывал, что существует до сих пор такая практика, что их после того, как отольют, их подпиливают.
Как это подпиливают?
То есть, ну, на токарном станке да. Делают иную толщину.
Угу.
Ну, и, соответственно, звук меняется, естественно. Вот. Но это вообще нехорошо. Колокола надо сразу угу. Делать правильно. Но все дело в том, что все обертоны получаются за счет профиля колокола, то есть профиля толщины стенок колокола.
То есть от толщины стенок зависит, какой будет звук, да?
Конечно, но ударная часть толстая, там дальше это, но там очень сложный профиль на самом деле, и это все не так просто. Это на самом деле тонкая технология, и соблюдать эту толщину нужно буквально до микрона. И тогда получается хорошо. А если не соблюдать, то получается... Вот ты музыкант, ты знаешь, получается обертоны в малую секунду. То есть вместо звона получается рык. Это надо избегать. Так же настраивается. А еще что настраивается? Насколько близко язык к стенке колокола, по которой звонит, вот, к ударной части. И тут иногда приходится подтягивать вот эти тяги. Это я тоже делаю. Дальше язык, одни обертоны вступают ближе, язык другие, в общем. Сложно. Но интересно.
А для того, чтобы вот создать такой удивительный звон, который, скажем, мы слышим в Андреевском монастыре, как это все происходит? Вот оркестр репетирует многократно, даже хор репетирует, да, спевается для того, чтобы потом родилось вот и даже богослужебное пение, да? А вот у звонарей репетиции бывают? Вы репетируете, прежде чем вот все это исполнить? Да? Как это происходит?
Да, конечно. Во-первых, меня учили. Как и всех, звонарей все-таки сначала учат. Но я, правда, по своей, так сказать, одной из специальностей музыканта, я играю на фортепиано как раз. Вот. И в музыкальном смысле учить не надо. Но технически это достаточно сложно. Я вот утверждаю, что меньше 1,5 лет, причем непрерывных занятий, не получится. Надо полный автоматизм. Вот, репетиции нужны. Но я начал звонить исключительно по личному благословению отца Бориса. Он сказал, иди и звони.
Настоятеля.
Да, настоятеля. А я не умел. Это страшно, друзья мои.
Ой.
Это ничего более страшного. То есть пойти к министру образования пустяки. А вот идти звонить, когда тебя слышат за много километров, не умею. Ну, я молился, конечно. Но потом быстро наработался все-таки, как музыкант, я это... У меня и пальцы, и все.
Сложилось.
Да. Ну, дальше пошел. Вот. Так что, конечно, репетиция нужна. Но мои звоны, они как бы уставные. В общем, ну как икона пишется, она по уставу, но Рублев пишет по одному, Даниил Черный по другому, Ушаков по третьему. Так это. Я туда вношу свое импровизацию.
То есть существуют какие-то правила?
Конечно.
Существует.
Есть устав колокольного.
А что это значит? Какие правила?
Каким праздником звонить, когда, вот чего, так, сколько, там, какой каком характер, миноре, мажора. Да, да, да. Обязательно.
Петр Алексеевич, ну вот мы вспомнили традицию-то подниматься на колокольню и звонить всем желающим. И ребята часто наблюдали, и я тоже, когда вдруг на колокольне оказывается такая бурлящая толпа малышей, скажем, или группа малышей, и вот начинается то, что нельзя назвать благовестным точно, значит, трезвоном, ну, так, относительно, перезвоном, иногда получается страшный набат, но вот какофония часто возникает. И как-то вот рождается такое вот чувство, а вот все-таки это традиция, она ведь создана не для какофонии, правда, не для того, чтобы каждый звонил, кто во что горазд. Вот научите наших радиослушателей каким-нибудь простым приемом для того, чтобы все-таки пасхальная радость с колоколем делать. Вот как?
Ну, во-первых, лучше все-таки подняться со звонарем.
Так.
И вообще всегда, и древние, в России, но дореволюционные, без звонаря не звонили.
Так.
Хотя люди поднимались и даже, к сожалению, часто разбивали колокола в радостной ярости, так сказать.
То есть колокол можно разбить?
Можно разбить, конечно. Вот. Но, в общем, это делать не надо. И дальше звонарь покажет. Ну, в принципе, если вот вы подниметесь, то какофонии, даже если вы просто ударите там как угодно, не будет. Какофонии нет этого, а плохой настройки, так сказать. Если колокола хорошие, то какофонии не будет. Вот. А как? Ну, позвоните сначала в один колокол, спокойно послушать, потом в другой позвонить, послушать, потом вместе их попробовать. Ну, и, так сказать, вот советоваться с звонарем он покажет. Но звонить так, как звонит звонарь, у вас все равно не получится с первого раза. Полтора года, пожалуйста, приходите.
Хорошо, спасибо. Спасибо.
А вот еще про науку.
Про что, Андрюш?
Про науку.
Про науку? Про науку звоните или про другую науку?
Про науку такую.
Настоящую?
Да.
Ты услышал, что Петр Алексеевич кандидат географических наук.
Да, еще.
Так. Ну.
Вот вы климатолог-гидролог, да?
Да.
А вот кто это и вообще что это изучает?
Понятно. Ну, я могу тебе сказать, я заканчиваю Московский университет, географический факультет, кафедру гидрологии и суши. То есть я занимаюсь реками, озерами, болотами.
Так.
В частности, я...
Чтобы они текли.
Ну, чтобы они текли правильно. Короче говоря, я занимался очень долго, и сейчас занимаюсь испарением воды с почвы.
Ага.
Вот, могу посоветовать всем, сколько и когда нужно поливать. У меня есть расчет и все такое. Ну, кроме того, я, значит, занимался и климатологией, и сейчас занимаюсь долгосрочными прогнозами.
Ага.
Вот, расчетами, когда закончится засуха.
Ну, что нас, ближайшие там, там, ближайшие лет 50, что нас ждет, так как климатолог?
Таких прогнозов давать нельзя. Долгосрочный прогноз – это где-то порядка месяца, полутора, и все. Потому что время обращения, так сказать, частиц воды в круговороте воды в природе, вы должны это знать, дети.
Да.
Вот. Где-то 41 день. Все, дальше тьма.
Вот интересно, а как же вы стали звонарем? Кандидат географических наук. Как вы в звонари попали?
Очень просто. Во-первых, я с детства обожал колокольный звон. И устраивал у себя в общей квартире, где мы жили, вешал всякие звонящие предметы и, значит, звонил в них, меня считали сумасшедшим.
То есть можно с этого начинать, с легкого такого радостного детского сумасшествия.
Да.
Вешаем ложки, что еще вешаем?
Нет,
кружки.
Знаете, там в холодильнике были такие поддоны, они очень красиво звучат.
Так, противни вешаем.
Все, что хочешь.
В проеме дверей.
Ну, желательно, да.
Так.
Я их веревочками привязывал и...
Так. И чем? Ложками?
Нет.
Чем?
Более мягким.
Так.
Свернутым рулоном бумаги, но толстым, как вот раньше распечатки были из ЭВМ.
Так.
Вот это очень красивый звук получился.
Ага.
Ну, короче говоря, так.
Я знаю, где такое взять. Не знаю. Вот и бумажные полотенца внутри.
Да,
они
да.
как раз на такую вот
трубочку. Ну, да, чтобы она тяжеленькая была.
Да, трубочку. Так.
Ну, туда напихаешь. Ну, и так. И, короче говоря, я, конечно, не мечтал никогда, что можно будет звонить. Да и когда я был маленьким, никто ей не звонил толком. Ну, а потом я, занимаясь гидрологией и климатологией, бывал в Академии наук, которая у нас наверху.
Над Андреевским монастырем расположено.
Замечательное здание с золотым верхом, золотые мозги.
Да.
Вот, и я увидел Андреевский монастырь однажды, выйдя на смотровую площадку и любуюсь Москвой. И решил туда спуститься. Ну, правдами-неправдами я спустился.
Да, там спуск непрост. Путь к Андреевскому не каждый одолеет.
Путь к Андреевскому непрост. Но я, когда помню, сказал нашему настоятелю потом уже, что я спустился вниз, в глубину, и попал на небеса. Вот. Ну, и действительно, я не мог оттуда уйти, я остался до сих пор там. Вот уже прошло много-много лет.
Хорошо, спасибо. Ну, ребята, вот ты про науку спросил, как звонаря мы Петра Алексеевича проспросили, но я сказала вам вначале, что Петр Алексеевич еще стихи пишет. И у него есть такие, в общем, удивительные для детей поэтические переложения псалмов. Давайте мы сейчас с вами вспомним, да, например, знаменитый, замечательный 22-й псалом, «Господь спасет меня, ничтожа меня лишит». Помните? Помните такой псалом, да, когда царь Давид размышляет о тех благодеяниях, которыми Господь его в жизни наделил. И обычно этот псалом читается, вот когда вы готовитесь к причащению, в последовании ко святому причащению. Почему он читается? Потому что царь Давид пишет, что «ты уготовил трапезу мне, Господи». Помните, вот там есть такие слова. И это замечательный псалом. Он Господа представляет, царь Давид, да, в образе доброго пастыря. И как защитника, как кормильца. Этот псалом был неоднократно положен на музыку. И хочу вам напомнить, вот старшие наши слушатели, ребята, например, подростки, наверняка могут вспомнить, что в таком фильме «Титаник», который многие подростки, конечно, засмотрели, вот звучит этот 22-й псалом. Он вообще очень часто вот используется в кино, в литературе, в музыке. Музыку на него писали. Вот давайте попробуем несколько строчек перевести. Давайте попробуем, а потом услышим этот псалом в поэтическом переложении Петра Алексеевича. Пробуем? Mm-hmm. Да? Ну вот он начинается со слов, которые мы каждый раз в последовании ко святому причащению говорим. «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит». Что это значит? «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит». Что
Можно сказать, заботится о моей безопасности, как пастух заботится об овечках.
Так.
И
ничтоже мя лишит.
Ничего меня нет.
Не
лишит меня ничего.
Ну, да, то есть Господь заботится обо мне и ни в чем не даст мне нуждаться. Да, примерно так. А вот дальше замечательные слова тоже звучат. «На месте злачни, там и всели мя, на воде покойни, воспита мя». Помните эти слова? «На месте злачни, там и всели мя». Это где?
Посели меня на
каком
месте? Хорошем.
Так, догадываешься, да, плодородным, да, где обильная зелень, где злаки, да, злаки, обильная зелень, да, там Господь поселил, у воды спокойной воспитал меня. Хорошо, давайте попробуем еще перевести. Ребята, радиослушатели, а вы, пожалуйста, переводите, слушайтесь слова, потому что в нашей церкви все-таки слово должно быть обязательно осмысленно, это важно, тогда оно питательно. «Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего». Это что такое?
Ну, а ради своего имени?
Душу мою
ради
обрати.
Ради себя.
Куда
направь меня на верный путь.
Да, душу мою ты обратил, направил меня на путь правды ради своего имени. «Аще бо и пойду посреди сени смертной я». Не убоюсь зла.
Я пойду, несмотря на всякие кошмары, которые творятся.
Так, именно интерпретация. Андрюшка, нет, говорит. Ну-ка, говорит.
Когда я пойду по аду.
Так. Значит,
не убоюсь я ничего.
Аще бо и пойду посреди сени смертной я. Не убоюсь зла.
Если я и пойду. Когда я пойду по аду. Не убоюсь.
То есть сень смертную.
Ничего
вот,
не испугаю.
Так. Так, и... Петр Алексеевич, посреди сени смертная.
Ну, это просто вдалении
смерти. Встречусь со смертью, да, когда смерть. Я не убоюсь зла.
Аще,
да.
Это если.
Если. То есть,
в том случае как-то.
Если я и пойду вот, да. Посреди долины смертной, то есть встречусь со смертью, то я не устрашусь зла. Яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя, там я утешусь. Что это
такое? То есть,
не убоюсь, почему?
Потому что ты рядом со мной,
так.
И ты меня, если что, спасешь.
Защитишь. Примерно так, точно, верно. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Это о чем?
Это
приготовил мне
хорошую жизнь.
Так, ну.
Но возвел меня на царство против тех, кто мешал.
Угу. Приготовил для меня перед лицом моим трапезу, да, напротив тех, кто стужающий мне. Преследует, да, да, преследует, теснит меня, да, умастил еси елеем голову мою, ну-ну.
Возлил на царство меня, мне кажется.
Ну, да.
Умастил елеем, то есть возлил масло на голову, как обычно возводят на царство. Да, точно. Ну, хорошо, молодцы, ребята, в общем, все, понимаете вы смысл-то псалмов. Ну что ж, давайте послушаем, какое родилось поэтическое переложение специально для детей этого замечательного псалма царя Давида у Петра Алексеевича.
Когда Господь меня пасет, нужды не знаю я. Журчит источник чистых вод, и хлеб родит земля. Мою он душу обратил на правые пути, и сам меня исполнит сил их до конца пройти. Долина смерти предо мной, но я не устрашим. Он укрепит, он даст покой мне именем своим. Он за меня устроит пир в виду моих врагов и зальет мне в сердце мир, простерши свой покров. Так милостью Господь все дни мои сопроводит, когда же кончатся они, в свой дом меня вселит.
Спасибо, Петр Алексеевич. Но есть еще один псалом. Он не такой, может быть, пасхально-праздничный, он очень покаянный, 37-й псалом. Я вспоминаю о нем, потому что однажды к Петру Алексеевичу обратился один мальчик, который еще, между прочим, в школу не ходит. Да? Один мальчишка маленький. И вот, по его просьбе родилось переложение еще одного псалма, псалма номер 37, который начинается со слов, тоже наверняка всем ребятам, не чужим в нашем храме известно: «Господи, да не ярости Твоею обличишь и меня». Да? Помните такое начало? Вот это молитва страждущего, кающегося грешника. Вот когда царь Давид обратился к Богу с такой покаянной молитвой, он изобразил в ней всю глубину страданий человека, который понимает, что вот он грешен, и просит Господа его не лишить надежды на исправление, на спасение, упование, что милосердный Господь вот это сокрушенное сердце не оставит и поспешит обязательно к кающемуся человеку на помощь. Внимание, ребята, попробуем перевести. Попробуем? «Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня». Господи, да не яростью Твоею обличишь меня. Это что за слова?
Ну,
что
Господи, не обличи меня яростью Твоей.
Да, и не накажи меня гневом, да. А вот смотрите, дальше какой образ мощный, сильный, смотрите. «Яко стрелы Твоя унзоша во мне». Что это такое? «Яко стрелы Твоя».
Потому что стрелы во мне.
Да, вонзились меня. А что это за стрелы? Вот это образ «стрелы Твоя унзоша во мне». То есть гнев, да, что это такое? «Стрела Твоя, он зоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою, и утвердил на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих». Что это, Андрюха?
Нету исцеления в плоти во мне.
От гнева Твоего.
Да, от гнева Твоего и нету.
Мира костям моим от грехов.
Во мне.
Да, нету мира. Да, можно так, да, костям. Да, нету мира во мне, точно. А вот смотрите, какое слово замечательное. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою.
Потому что грехи мои превзошли все твое терпение.
Ох, интерпретируй, смотри, превзыдоша главу мою. Ребята, это просто вот буквально в прямом смысле. То есть они, вот мой рост, да, выше, чем мой рост, да, над головой мою. Превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне. Ну вот, молодцы, умницы. И там, конечно, звучит вот этот дивный призыв: «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего». Петр Алексеевич, как родилось поэтическое переложение вот этого псалма? Ведь он же очень сложный, он такой совсем вот вроде бы не для маленького мальчика. Как это произошло?
Нет, ну мальчик уже побольше стал. Вот.
Так, ага.
Как родилось, даже это трудно сказать. Во-первых, я очень люблю псалмы, и всегда их читаю.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И просто мне сказали, переведи это. Я взял, да и перевел.
Давайте послушаем.
Я даже не знаю, как сказать. Вот так и родилось.
Хорошо.
Читаем.
Да, фрагменты.
Господь, не в ярости Твоей меня Ты обличи, и стрелы гнева своего на меня Ты не мечи. И справедливой рукой, о Боже, не карай, я во грехах забыл покой, утерян пропуск в рай. И конец. Но голос Твой зовет, любя, Господь, Спаситель мой, не удаляйся от меня, и сердце мне открой, пусть укрепляются враги, клевещут на добро. Ты о своих грехах скорби, и слез твоих сребро в прощенье злато обращу. И я сказал, тебя ищу, даруй мне благодать, и надо мной не допущу врагам возобладать. Я уповаю на тебя, я верю, что любим. Так не оставь меня в скорбях, мой Бог и Господин. Греха рассеет темноту, помочь мне поспеши, и в покаянии обрету спасение души.
А вы в детстве кем хотели стать?
В детстве я хотел стать, пожалуй, путешественником.
Так.
Я этого добился.
Как это получилось?
Ну как, я поступил на географический факультет и очень много изъездил всяких стран.
Так.
Вот, Мария Киянов. Ага. Вот. А кроме того, как я уже тебе говорил, я хотел звонить в колокола.
Угу.
И вот если очень хотеть, то все как раз и получается.
Угу,
вот.
Угу.
Даже если очень не скоро.
Угу.
Вот так.
А как мне, например, стать звонарем?
Вот где-то можно поучиться на звонаря?
Ну, у меня поучись, пока я здесь.
То есть надо искать хороших звонарей.
Нет, есть школа. Есть школа звонарей в Николозаяйской церкви.
Не, я лучше к вам пойду.
Нет, там учат, действительно, но только все-таки побольше надо быть чуть-чуть. Чуть-чуть, так годов 13, так 14. Вот. Ну, просто это физически трудно. Это действительно физически работа очень серьезная. Там 7 потов сойдет. Вот. А так уже, вот с такого, как я сказал, возраста я учил девочек, пожалуйста, не начинай звонить.
Угу.
Вот. Ну, можно и ко мне, действительно, тоже у нас в приходе, ну вот.
Хорошим звонарем. Да? Ага. Хорошим звонарем, хорошо, хорошо. Андрюшка, у тебя какие-то еще есть вопросы, как к звонарю или как к ученому, как к поэту?
Как к звонарю.
Так, ну-ну-ну.
А вот когда вот все 10 колоколов вот у вас на звонится, звонят, вам там не закладывают уши?
Вот как это правда?
Да, это ты прав совершенно. Во-первых, уши не закладывают.
Так.
Потому что колокола отлиты очень качественно.
Так.
И как бы нравится этот звук?
Нет, это нравится, но уши могут и закладывать. Так. Сколько хочешь нравится. Но они сделаны так, чтобы не закладывали. Раз. Второе, я стою выше юбок колоколов, то есть самых широких частей. И звук идет вниз. А не ко мне. Ну, я, конечно, все слышу.
То есть это важно. Говорит,
это очень важно,
звонарь,
где
да?
встать, конечно.
Потому что звонарь туда. Должен все-таки слышать, как дирижер оркестра.
Все слышать, чтобы это у него ни перепонки не лопались. Но вот мне один архангельский звонарь поведал страшную историю, что сделали колокол плохо, и когда стали звонить, у него из ушей пошла кровь.
Беда.
Вот даже как бывает.
Да.
То есть... Делайте колокола хорошо, и будет все хорошо.
Все зависит от мастера.
Да.
Вообще, в любом деле самое важное мастер.
Да.
Точно. Хорошо. Ну, в Москве, например, вот вы сказали, что есть школа звонарей.
Да.
Можете вы назвать каких-то своих друзей, приятелей, звонарей, действительно, у которых вот можно поучиться, куда можно привести гостей нашего города, самим сходить,
понимаете?
Зная, что будет звон. Вот такой, которым
вот хорошо,
можно
да,
удивляться, наслаждаться.
Хорошо звонят вот Николозаяйскому, то, что я сказал, где
да,
школу звонарей.
Да.
Вот. Затем есть такой Александр Чайков, его фамилия, который великолепный звонарь. Он бывал у нас и звонил. Но он далеко сейчас в Сибири. Поэтому к нему надо ехать. Вот. А так Павел есть такой звонарь. Он в старобряческой общине.
В Москве. В Рогожской Слободе.
Да. Это очень хороший звонарь.
А в Суздале есть замечательный звонарь. Вот, ребята, если вы поедете летом в Суздаль, там Спас Ефимовский, большой такой, могучий, крепкий мужской монастырь, древний. И там каждый час бывает концерт колокольных звонов. звонит там замечательный звонарь Валерий Гаранин. Он не только замечательно звонит, но он еще очень известный гусляр. Я думаю, как-нибудь мы пригласим его, если он заглянет к нам в Москву, в нашу программу. А вот звонит он так, что когда ребята располагаются, чтобы вот слушать его звон, я обычно спрашиваю, вот закрывайте глаза, слушайте вот всем своим существом, какие картины рождаются, потому что же целое действительно вот музыкальное произведение, целая музыкальная картина. И что только не говорят, что скачет конница, там воины бьются, вот так могут звонить, и радость победы возвещают. То есть вот насколько мощный язык у колоколов. Ну что ж, дорогие ребята, вот действительно такое удивительное время. Я вам желаю на колоколенку обязательно подняться, пока идут дни светлой седмицы.
Еще один день остался.
Порадоваться еще, да, можно успеть. И позвонить так, чтобы помнить о том, что с колокольни вы возвещаете весть о том, что Христос воскрес. И чтобы все окрестности вам возвещали ответ «Воистину воскрес». Вы слушали программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, и гости. Дети из Центра для детей и родителей «Рождество» Андрей Логвиненко, Серафима Кадр и наш гость, звонарь, ученый, кандидат наук, поэт Петр Колосов. «Гусельные перезвоны» звучали в исполнении ансамбля «Купина», а песни в исполнении Людмилы Ершовой. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
корявые, голые, вековые, живые. Тремень ринулась сильным жизнь, только ручилась и сни. Отца Христос воскрес, сияет в ее живый лес. Отца Христос воскрес, вон колокольный с небес. Жили до вечного дня, ликуют они, гомоня, Христос воскрес больницы, окрестные это небесные, каждый утро воспрянула сна, весна. Пасха Христос воскрес, сияет ее живый лес. Пасха Христос воскрес, вон колокольный с небес. Сияет березовый лес. Отца Христа воскрес, вон колокольный с небес.